Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в студии «Говорит Москва». Добрый день. Будем говорить о каких-то событиях и явлениях, которые на этой неделе обсуждались в различных сетях. Я вас приглашаю к диалогу, но диалог у нас сегодня будет в такой своеобразной форме. Вам придется самовыражаться исключительно письменно. То есть вы можете писать мне 925-88-88-94-8 и, соответственно, Telegram «Говорит МСК-бот». Вот это наша балалайка телефонная сегодня не работает, поэтому не утруждайтесь себя попыткой дозвониться, пока ничего не починили. Но при этом вот СМС, они вовсю тут я вижу с предыдущего эфира, все работает, все в порядке. Ну, что бы нам обсудить для начала? Я бы, наверное, предложила тему, которая меня касается ближе, чем многих. Это то, что психологию могут начать преподавать в школах с 18 года. Об этом сообщила руководитель лаборатории психогигиены и психопрофилактики Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Вера Булыгина. Мне, конечно, не очень понятно, при чем здесь институт Сербского, институт, в общем, изначально судебной медицины, как мы знаем, да, вот сейчас он называется психиатрия, наркология, но, в общем, репутация его вполне известна, в лучшем смысле этого слова, просто имеется в виду вот какая-то направленность. На мой взгляд, было бы логичнее, если бы этим занимался университет, но, тем не менее, Минздрав поручил уже сделать учебник, и к 18 году все это произойдет, и у меня очень двойственное чувство. С одной стороны, я очень рада. Я очень рада, потому что, да, действительно, психологическая культура детям нужна, особенно сейчас, когда все меньше и меньше читают классику. Потому что раньше, вот для нас, например, для нашего поколения и многих предыдущих, собственно говоря, школа жизни и обучение психологию происходило в результате чтения классической литературы. То есть мы узнавали о том, какие существуют персонажи, какие существуют, ну, можно сказать, типы личности. Мы узнавали что-то о движениях души, мы узнавали что-то о логике развития отношений. Сейчас это далеко не каждый раз происходит. Мы знаем, что дети сейчас читают меньше и меньше думают над тем, что читают. Поэтому, наверное, преподавание психологии само по себе – это прекрасно. Единственное, как это будет делаться, насколько это будет заформализовано, скажем так, насколько это будет профессионально, кто будет преподавать, потому что вот насколько мне известно, то сейчас с 3 по 11 класс в рамках ОБЖ преподают какие-то такие основы стрессоустойчивости, психологической защищенности, но вот насколько я с этим знакома, все это носит такой весьма назидательный характер. То есть там говорят о том, что первая любовь никогда не заканчивается ничем хорошим, или там, что вот в юношеском возрасте ни в коем случае не должно быть сексуального поведения никакого, только сексуальных отношений, и, соответственно, в общем, надо вести себя хорошо и правильно. Очень было бы страшно, если бы вот таким же образом сформировался бы учебник психологии для школьников. То есть понятно, что это должны быть старшие классы. Понятно, это где-то, наверное, с 14 лет, собственно говоря, именно в этом возрасте начинает обостряться интерес к психологии. Человек пытается понять себя, пытается познать себя. Он пытается анализировать поступки и поведение своих товарищей, а также взрослых. Это тот период, когда возникает первое острое чувство, когда возникает первое разочарование, первое предательство. Все это очень болезненно переживается, и, соответственно, ну, попытка как-то с этим разобраться самостоятельно, она не всегда приводит к хорошим результатам, легко запутаться. Но вот есть у меня такое подозрение, что преподавать психологию будут, ну, как бы это сказать, может быть, слишком академично. То есть будут... Она может уподобиться философии. То есть мы же все знаем, что психология как дисциплина вышла из философии, из философских учений, и, соответственно, потом уже стала самостоятельно. Но вот если это будет так... Не уверена, что это правильно. На мой взгляд, психология для детей, для подростков, она должна носить абсолютно такой прагматичный характер. Детям нужно дать какой-то инструмент именно для самопонимания. Потому что от того, что они будут формулировать там какие-то вещи, связанные с целеполаганием, связанные с мотивацией, связанные там со смещением мотива на цель, это все такие теоретические вещи, которые в конкретной жизни ничего не дают. Что нужно давать, вот на мой взгляд? Да, элементарно рассказывать, какие бывают разные люди. То есть, по сути дела, преподавать типологию личности. И я, кстати говоря, это все заявляю не голословно. У меня был такой период жизни, когда я преподавала в институте студентам, вот тоже молодые люди, причем это какой-то один из первых курсов, первый или второй. И вот эти вот молодые люди, с какой жадностью они ловили эту информацию, когда я им просто рассказывала про разные типы темпераментов, про разные эмоциональные рисунки личности. Про то, как люди по-разному думают, про то, как трудно бывает справиться с собственным характером, что можно ожидать от человека, если ты видишь определенные его проявления, то логическим продолжением этого будут какие-то другие проявления. То есть вот это все то, что можно применить вот прямо вот сегодня же. Вот ты сегодня это услышал и сделал какие-то выводы. Ты узнал что-то, и ты по-другому смотришь на своего товарища, например, и понимаешь, а, ну он так себя ведет, ну просто потому, что он так устроен. А вот здесь, да, здесь, пожалуй, это недостаток воспитания, а здесь там, да, это агрессия. То есть это должно давать возможность понимать себя и понимать окружающих, и это очень важно. Очень важно там говорить с детьми о особенностях мужской и женской психологии. Мальчики девочек не понимают, девочки мальчиков не понимают, и дать им возможность научиться прочитывать. Ну вот мне тут 44-й пишет, говорит, а не то, что лишние знания их вооружат друг против друга. Ну что значит друг против друга? Ведь никто же не говорит о оппозиционности какой-то, никто не говорит о том, что нужно... сталкивать людей. Почему вообще у вас взялась вот эта идея про столкновение? Мне не очень понятно. Я наоборот говорю о применении, я говорю о примирении, я говорю о взаимопонимании. И это все, на мой взгляд, совершенно необходимо. Да, ну вот 24-й, я ваш вопрос вижу, я на него отреагирую немножко попозже. Давайте мы сначала все-таки эту тему как-то завершим. Так, Александр Варулин говорит, надо преподавать анти-НЛП и антидемагогию. Ну, само по себе заявление какое-то, по-моему, демагогичное. Вам не кажется, что значит анти-НЛП? И зачем? И нет такой дисциплины анти-НЛП. И детям преподавать НЛП в полном объеме совершенно не нужно. Не нужно преподавать никакие направления. Можно с ними ознакомить, чтобы ребята просто знали, что да, вот существует психоанализ, чем он занимается, да, существует там директивная терапия, чем она занимается, существует, да, НЛП, про что это, но не более того. А давать им вот такой инструмент в руки – дело опасное, потому что овладеванию этих методик посвящают значительное время, и для этого нужно иметь очень хорошую психологическую базу. Тут ведь, понимаете, какая штука? Психология – это некая отдельная специальная дисциплина. Человек может этим интересоваться или нет. И если это преподавать как дисциплину, ну, у детей будут в ушах бананы, они не будут это слушать, они не будут это воспринимать. Ну, если у него, допустим, там какая-то специализация физическая или математическая, и он такой естественник, ему все эти бла-бла-бла психологически неинтересны. Но ему всегда будет интересно, когда будут рассказывать о нем. о нем, а его соседи по парте, о девочке, которую вот он дергает за косички регулярно, потому что не может совладать со своей симпатией. Причем не в том смысле, что указывая пальцем на эту девочку или на соседа по парте, а просто он будет узнавать. Я с этим сталкивалась постоянно, вот ведя семинары, когда не только молодые люди, но и взрослые люди, выслушивая вот все эти описания психотипов, начинают просто вот там похихикивать внутри себя, потому что они тут же узнают в этих описаниях своих каких-то знакомых. Они понимают, что вот, да, это совершенно для них близкое, понятное и абсолютно узнаваемое. Скажите, пожалуйста, а не должна ли преподаваться психология в рамках гуманитарной направленности? Ну да, наверное. Ну что вы в самом деле? Я не очень понимаю таких высказываний. Нет, совершенно очевидно, что это гуманитарное направление, что это гуманистическое направление. И в рамках этого, наверное, это существует, но в школе так как такового этого направления нет. Ну вот, а 207-й говорит еще и психиатрию, еще что-нибудь, у детей голова, безразмерный котел. Видите ли, 207-й, вот есть знания, которые настолько близки к жизни, что это даже не воспринимается как учеба. И более того, я бы, наверное, считала, что там особенно экзаменовать детей, может быть, не стоит. Вот, может быть, им стоит давать эту информацию в каком-то таком формате свободном, в формате, может быть, семинара. Может быть, даже оценки не ставить, а ставить, допустим, зачет по факту присутствия на занятии. Вот пришел, прослушал, что взял, то взял, что не взял, то не стал брать. То есть это вот должно быть абсолютно на добровольной основе. Невозможно обучить психологии, ставя двойки. Вот я имею в виду именно в школьном формате. Понятно, что когда мы учились в университете, мы сдавали экзамены и писали рефераты. Это другая история, но это был наш добровольно нами выбранный путь. А когда мы говорим о том, что просто детям предлагается некая информация, которой они могут пользоваться, а могут не пользоваться, я бы даже, наверное, не возражала, если бы кто-то отказался, например, ходить на такие занятия. Ну, не надо тебе и не надо. Может, у тебя там мама умная, она тебя научит. Герман говорит, психология нужнее Арка Катангенса. Ну, я как психолог с вами согласна. Потому что вот я, честно говоря, даже не знаю, что такое Арка Катангенс. Когда-то это, наверное, было вложено в мою голову, но давно уже вылетело. А когда речь идет о том, что психологическая культура, психологическая грамотность, они просто помогают людям решать житейские обыденные проблемы, ну, для меня это достаточно очевидно. 624-й почему-то спрашивает, ну, как бы утверждает или спрашивает, что я пользуюсь служебным положением. В каком смысле? Интересно, какие я дивиденды сейчас получаю и в чем мое служебное положение? Непонятно. Вы хоть, когда пишете гадости, поясняйте. Так, 154-й. Мне в 13-й немецкой спецшколе в 70-е годы показывали много научных фильмов. Интересно, без занудства и оценок. Светлана. Ну, да, вот когда педагоги берут на себя труд в какой-то свободной манере выходить за рамки школьной программы, да, расширять эти рамки и без назидательности просто предлагать детям информацию, это очень важно. Это очень важно, и на это откликаются дети очень охотно, и они на это реагируют, как правило, большим интересом. Так, Дмитрий Черкасов говорит, хотелось бы, чтобы в школах преподавали скорочтение, ну и там суперпамять, к примеру, с 9 класса. Вполне возможно, вполне возможно. Абдул-Хамид говорит, а гуманитарии захватили власть, горе нам технарям, и улыбается. Да нет, никто ничего не захватил. Так, Василий спрашивает... видимо, с какого возраста, так вы написали, во сколько, то есть не во сколько времени, а все-таки, наверное, вы имеете в виду, в каком возрасте можно с детьми говорить о сексе. Вы знаете, как только у них начинают возникать вопросы. Другое дело, по-разному говорить. Если это маленький ребенок, то здесь больше элемент какой-то сказочности, да? Вот мама с папой друг друга любит, и от этой любви вот у мамы в животике там появляется зародыш. Как-то так без физиологии. Ну, а в старшем возрасте, наверное, надо подсовывать литературу, собственно говоря, более откровенно, наверное, разговаривать надо на эти темы. То есть, вот что называется, по мере поступления вопросов. По мере поступления вопросов не уклоняться. У ребенка, понимаете, не должно быть чувства, что с ними не хотят говорить на какие-то темы. Вот как вы будете об этом говорить, это ваше решение. Насколько вы будете откровенны, насколько вы будете, наоборот, метафоричны, иносказательны, это вы сами для себя выбираете, для того, чтобы вам было тоже комфортно. Но не говорить это тоже неправильно. Вот мечта говорит, жалко, что у нас не было психологии, искусства жизни. Ну, да, я присоединяюсь к этому сожалению. Конечно, преувеличивать тоже не надо значение таких уроков. Я бы не преувеличивала. Потому что вы вот так говорите, искусство жизни. Да невозможно жизни научить. И никто никому не может. Можно только помочь. Можно только снизить вероятность каких-то, ну, вот таких ненужных совершенно конфликтов. Когда вот просто если бы человек что-то понимал, если бы он просто имел какое-то знание, он, возможно, по-другому бы реагировал на ту или иную ситуацию. То есть я бы расценивала вот такие уроки скорее как такое подспорье. А жизни, ну, кто же нас может научить? Николай Любер говорит, ну, хорошо, узнают они о разных психотипах. А дальше что? Как изменить-то себя в лучшую сторону. На мой взгляд, классическая литература хоть заставляла над этим задумываться. Николай, я с вами совершенно согласна, что значение классической литературы в формировании личности, оно огромно, и совсем недавно у нас в личных обстоятельствах было это обсуждение, мы говорили о необходимости чтения, о необходимости работы над текстами, как это оказывает влияние на формирование личности, на какие-то душевные порывы человека. Все это правильно. Что касается, как изменить себя в лучшую сторону, ну, понимаете, тут не совсем, наверное, правильно говорить вот словами «лучшую» или «худшую». Здесь можно говорить о самоконтроле. Ну, вот смотрите, там, допустим, человек знает, что, да, у него повышенная эмоциональность, он чрезмерно эмоционален, он своей эмоциональностью перегружает окружающих, он иногда выглядит смешно и нелепо вот в этом своем таком экспрессивном поведении. Но, возможно, он призадумается и будет себя сдерживать, просто будет себя притормаживать. И, соответственно, будет себя менять. Тут, понимаете, есть такой нюанс, уж если говорить о психологическом ликбезе в рамках нашего с вами разговора, коренное изменение самой личности – эта задача практически невыполнима. Мы такие, какие мы есть, и мы не можем никоим образом себя перекроить, переменить, изменить темперамент, ну, так же, как там мы не можем изменить цвет своих глаз. С другой стороны, мы можем все-таки с помощью самоконтроля менять свое поведение. Вот хотелось бы быть агрессивным, но человек себе не позволяет. Вот хотел бы там заорать и нагрубить, но он себя придержал и не стал этого делать. Вот в этом все дело. 263-й спрашивает или утверждает, вопросительного знака нету. Говорит, монахи будут давать у нас в школе основы психоанализа. Ну, может быть, это не самая плохая история, потому что, в принципе, среди священнослужителей очень много грамотных людей, и уж, наверное, лучше пусть это будет просвещенный священник, нежели преподаватель ОБЖ. Вот если выбор такой, я скорее была бы за священника. Хотя тоже мы понимаем, что попы бывают абсолютными мракобесами. И вот они как раз могут начать пользоваться, что называется, служебным положением. И стараться придать всему этому вот определенный, да, такой контекст. Так, 08. Ну, давайте я попробую вас прочесть. Скорее всего, никакой психологии детей учить не будут, так как не каждый взрослый поручится за свою голову. А детей будут добрые дяди учить, ну, видимо, как обманывать друг друга. Самые смышленые будут продвигаться на руководящие должности. 08. Я отдала вам должное, я прочла. Так, достаточно. 44. Петр говорит, руки прочь от детей. Ну, как вам сказать-то, что значит прочь? Пусть растут как трава, может, ими все-таки надо заниматься. Я абсолютно согласна с вот этим опасением, кто именно будет ими заниматься. Это правда. Это правда, потому что страшно, когда это некомпетентные люди, страшно, когда к этому относятся формально. Вот, ну, вот как-то так. 945-й говорит, у патриотов психотип гопоты, зайдите на любой патриотский сайт, убедитесь. Мы не говорим сейчас о патриотизме. 106-й говорит, мы даже разговаривать друг с другом не умеем. Поняла это после 30 лет, когда прочитала «Гиппенрейтер». Как, видимо, как общаться с ребенком. Ну да, вот иногда нам попадается какая-то литература, с которой мы сталкиваемся самым неожиданным образом в любом возрасте, и нам приоткрывается какая-то завеса нового знания, и мы думаем, господи, вот оказывается, вот всего-то навсего, да, всего-то навсего надо было обратить на это внимание. Хотя бы иметь возможность ориентироваться в этой литературе, потому что даже если ребенок там не готов воспринимать информацию, которая давалась бы на таких уроках, у него был бы список литературы, и по мере возникновения вопросов, опять же, он мог бы обратиться к этой литературе. Светлана Антонова. А если преподать психологию как мотивацию к действиям, то в некачественном ее преподавании существует риск направить ребенка не туда, куда нужно, не к тем действиям, к примеру. Да нет. Опять же, я не знаю, чем будет начинена эта программа. Так как я себе ее представляю, не надо никого мотивировать. Это не задача уроков этих. Задача этих уроков — дать ребенку сориентироваться в мире человеческих характеров, в мире человеческих страстей, если угодно, а не мотивировать его на одно или другое. Более того, я считаю это абсолютно преступным, потому что мало ли кому взбредет в голову, на что этого ребенка настраивать. Здесь вот элемент такого самоуправства вполне возможно. Николай Любер. А сейчас, наоборот, говорят молодым, будь самим собой, и какой же после этого самоконтроль? Вы понимаете, быть самим собой — это не значит быть свиньей, например. Это не значит быть хамом. Потому что есть вещи, ну, как бы содержательные, да, сущностные, смысловые, и в этом смысле каждый из нас имеет право быть самим собой. Но если речь идет о каких-то внешних проявлениях, то, безусловно, здесь самоконтроль нужен. Ну, вы же пользуетесь приборами за столом, да, вы едите ножом и вилкой, или вы как собака из тарелки жрете. Так же тоже можно быть самим собой, можно дойти до любого уровня скотства. Так, сейчас, минуточку, вот еще. Сам технарь с 40-летним стажем утверждает, что сложные технические системы без знания психологии не могут работать правильно. А Артангенс формирует логическое мышление в нашем народе, его явно не хватает. Вот это нам говорит 24-й. Так, ну хорошо, друзья мои, давайте мы сейчас уже, наверное, будем эту тему закрывать. То есть я просто высказала свое опасение, что это будет не совсем тонко преподаваться. Высказала пожелание, что, в общем-то, да, это было бы здорово. И некую тревогу по поводу того, в какие руки попадет этот учебник, в том смысле, кто будет преподавать. Ну, вот, собственно говоря, мое мнение, оно такое. Вы свое тоже как могли высказали. Значит, после того, как мы прослушаем интересные новости, вы по-прежнему не сможете дозваниваться, поэтому, пожалуйста, пишите. Мне всегда приятнее, когда у меня есть с вами какой-то контакт. Ну и вот то, что мне вначале прилетел вопрос, я обещала, что я на него отвечу. Сейчас я его найду и попробую на него ответить. А пока давайте, внимание, послушаем интересные новости.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
13:35 в студии. Продолжаем разбираться с вопросами, которые вас волнуют. Ну, 24-й... Да, я напоминаю, что по-прежнему бесполезно звонить, не трудитесь, поэтому пишите, пожалуйста, 925-88-88-94-8 и, соответственно, Телеграм говорит МСК-бот. Это вот единственный способ нашего общения сегодня. Ну, 24-й еще в начале эфира написал: пожалуйста, дайте психологический портрет провокатора Бельжо. Такие люди сами нормально, спрашивает он. Ну, скажем так, давать психологический портрет человека на основании одного какого-то поступка, наверное, сложно, поэтому я не готова давать. То, что там определенная мера цинизма присутствует, это почти наверняка, я в этом не сомневаюсь. Но, наверное, мы можем говорить, собственно, ну, попытаться дать оценку этому поступку. И да, эта оценка, она, конечно, не может быть положительной. Но, скажем так, мягко выражаясь, напрасно он это сделал. То есть, собственно, что он сделал, все знают. Он, значит, заявил о том, что Зоя была больна, что она получала психиатрическую помощь, и якобы все ее действия, они продиктованы были болезненными какими-то вещами. Вот, понимаете, это вообще ни о чем. Это вообще вообще никак не имеет значения, болен человек, не болен человек. Группы вот эти диверсионные готовили определенным образом. Модус вивенди, что называется, был более-менее одинаковый. То есть их готовили к тому, чтобы они, во-первых, их в большей степени готовили именно к героическим проявлениям, их готовили идти умирать за родину, их не готовили выживать, просто потому что было очень мало времени, им давали какие-то самые простые навыки обращения с оружием, обращения с врачавкой, да, то есть какой-то такой вот мастер-класс проводили, но их не учили, ну, как настоящих диверсантов, там, выживать, допустим, любой ценой. Их не учили избегать опасности. Это все было совершенно как бы вне того, что им положено было знать. То есть они изначально были во многом обречены. И учили не одну конкретную Зою, а целую огромную группу людей. И несмотря на то, что они все имели примерно одинаковую подготовку, кто-то попадался, кто-то не попадался, но, друзья мои, самое главное, ну вот Абдулхамид говорит, что вряд ли послали больного человека, больной непредсказуем, это шаг к провалу. Вы знаете, я не думаю, что об этом тогда вообще задумывались. Я совершенно не уверена, что какие-то вещи там... Кто-то был этим озабочен. Так, сейчас я немножко тут запуталась со своими смс-ками. Я не могу найти место, где у нас смс-ки вот сегодняшние. Сейчас, может быть, мне помогут с этим разобраться. Но, друзья мои, самое главное ведь, собственно, что был совершен подвиг, и никто это не обсуждает. Кстати говоря, Бельжо, он говорит еще неправду большую. Он говорит, что ее охватил приступ мутизма, а мутизм — это состояние, при котором больной человек замыкается, молчит и не в состоянии произнести ни слова. Есть документы, разные документы, и всевозможных допросов, и всевозможных отчетов, что, простите, стоя на эшафоте, а не на подиуме, как это сказала Бельжо, она кричала, что всех не перевешаете, и это невыдуманная фраза, это подтверждают свидетели, жители этого, этой деревни Петрищева, по-моему, да, она называется. Так что это был действительно подвиг, и подвиг состоял в том, что она, между прочим, никого не сдала, она никого не предала. Поэтому... Ведь в этой группе вот из трех человек, в состав которой она входила, один был парень, который, собственно, сдал точку их встречи, и поэтому она была пленена, а она не сдала вот этого третьего человека. То есть она действительно, будучи подвергнута пыткам, никого не выдала. И как можно пытаться это обесценить, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть... Речь не идет даже о разоблачении. Вот если там Бельжо думает, что он что-то такое открыл нам на что-то глаза, это неправда. Это неправда, потому что, я еще раз повторяю, вообще не важно, больная она, косая, хромая. Важно, что, извините, ей было 18 лет, ей было очень больно. Ей было очень страшно. И тем не менее она никого не выдала. Поэтому не о том речь. Ну вот 13-й спрашивает, а зачем Бельжо вообще это нужно было, в чем посыл народу? Ну, я не знаю. Он же, так сказать, как-то не свою мотивацию не описывал. Он просто сказал, что он сейчас находится далеко, он понимает, что будет резонанс. Мне не очень понятно. Может быть, у него была какая-то идея вот объективно все это описать. Иногда люди совершают бестактности, не очень понимая, что они делают. Вот, возможно, он просто хотел, чтобы... Вот люди видели всю картину. Ну, я еще раз говорю то, что он сказал, а об этом... Ведь он же не первый это говорит. Уже там лет 10 речь шла о том, что да, возможно, она наблюдалась, возможно, она там болела. Это никак. Вот в отношении ее поступка, в отношении ее подвига, который обесценивать нельзя. Может быть... Бельжо хотел вот какой-то, как ему кажется, объективности. Андрей Колесов говорит, Зоя была больна менингитом, и поэтому наблюдалась в диспансере. Армен Гаспарян выложил все справки, так что это болезнь другого характера. Ну, может быть. А вот, и у Колесов же говорит, менингит — это не шизофрения, так что Бельжо врет. Возможно. Я этих документов не видела. Я говорю сейчас о том, что было совершено действие, с одной стороны, бестактное со стороны Бельжо, с другой стороны, бессмысленное, потому что оно ничего не добавляет ко всей этой истории. Причем, если многие истории военные, они были мифологизированы, то здесь как раз все вот прямо абсолютная правда, потому что все это было описано, существуют документы. И то, что, кстати говоря, местное население не слишком приветствовало деятельность этих подрывных отрядов, это тоже правда. Но это не эти ребята, которые сжигали конюшни, придумали. Это была такая сформированная политика выжженной земли, чтобы фашистам ничего не досталось, и они просто выполняли задания. Не они принимали решение о том, что нужно сжечь избы. Да, действительно, есть документальное подтверждение того, что когда Зоя была схвачена, пришли две женщины, у которых были сожжены дома, и там есть их имена, я их сейчас просто не помню, они на нее набросились. Это все так. Но, тем не менее... Я еще раз повторяю то, что она выполняла задание, и она не выдала своего товарища, это тоже подтвержденный факт. Но опять же, Абдулхамид спрашивает, что сделал Бельжо, зачем и какие у него мотивы. Ну, друзья мои, ну правда, вот затрудняюсь. Я могу только сказать, что человек хотел каким-то образом о себе заявить. Человек хотел... привлечь к себе внимание. Как я уже вам говорила, видимо, пытался придать своему вот этому сообщению вид такой объективности, что, мол, не... я понимаю, что многие сейчас занимаются тем, что пытаются сбить вот этот иногда надуманный и не совсем правдивый пафос, связанный с мифами о войне. Это тоже другая крайность, когда очень многие вещи героизируются, а на самом деле в этом больше было просто боли, ужаса, И тем не менее, все равно, простите, это не отменяет никакого геройства. Вот, может быть, он хотел снизить этот пафос. Может быть, он хотел придать вот, видимость объективности. Но вот мечта говорит подвиг, Зоя остается подвигов. Ну, вот тут совсем прямо на него 72-й обрушивается так, что я и прочесть это не могу. Ну, смысл в том, что он сделал большую гадость. 76-й. Ой, много посыпалось сообщений, одно другое вытесняет. Сейчас, минуточку. Тактика выжженной земли, исходящая из того, что нет разницы между оккупантами и оккупируемы, это прекрасная идеология для одержимых. Согласна, Герман? Согласна, что очень много мирного населения пострадало в результате такой тактики. Ну, просто, наверное, не Зоя за это должна была отвечать. Уж она за это ответственность не несет. Еще раз говорю о том, что это она была всего лишь исполнителем. Так, ну вот здесь вот опять же ругаются люди на белье. Ну вот понимаете, вот если бы вы ругались более корректно, я могла бы прочесть ваше хлесткое, остроумное сообщение, и мы все вместе могли бы отреагировать. А вот когда вы пишете то, что вы пишете, я не могу это сделать. Ну вот восьмой говорит, что это пятая колонна, и, значит, это самое, в общем, это их дело вредит России. 13-й говорит, что Бельжо бездарный карикатурист и карикатура на самого себя. Ну давайте вот эту его деятельность не трогать, там она вам может нравиться и не нравиться. Понимаете, неправильно, когда человек совершает какое-то плохое действие, и мы начинаем его поливать по всем, что называется, статьям. Действие есть действие, а вполне возможно, он в чем-то другом весьма талантливый людей. Вот не нужно такой генерализованной реакции. Ну, 72-й говорит, что таких людей не надо оправдывать, надо взять прожектор и их, что называется, высветить во всей их красе. 75-й говорит, Бельжо, Шарли, он хотел, чтобы его вспомнили. 207-й говорит, что он карикатурист, тоже что шут, стоило ли к нему серьезно относиться. Но видите ли, чувства многих были задеты. Ну вот Александр Фельдман вспоминает Жанну д'Арк и говорит, что она тоже была не вполне вменяемой. Ну, мы то знаем только то, что она слышала голоса. Уж насчет вменяемости 500 лет спустя мы судить не можем, поэтому оставим это. Но я еще раз повторяю, болен человек или здоров человек, это не отменяет того, что он чувствовал. А ему было больно. Ему было страшно, а он все равно никого не выдал. 251-й. Тактику выжженной земли применяли тогда во многих странах. Ну, да. Мне кажется, все равно надо свое население жалеть каким-то образом. Ну, хорошо, собственно, друзья мои, мы отреагировали то, что нужно было вам отреагировать. Так, 279-й говорит, что он в психушке от армии косил и более добрых людей почти нигде не видел. Ну, разные бывают, и злобные тоже. И, друзья мои, психиатрический диагноз – это отнюдь не какое-то клеймо, которое делает человека плохим или хорошим. Можно быть плохим шизофреником, а можно быть прелестным шизофреником. Хорошо, все, оставим эту тему. Я хотела еще одну тему с вами обсудить. Речь идет о тестировании школьников на наркотики, о принудительном тестировании школьников на наркотики. Это опять обсуждалось на этой неделе, опять поднялась волна по этому поводу. И вот когда я проанализировала всю эту историю, ну, основываясь на том, что было мне доступно, я, например, пришла к выводу, что все-таки скорее нет, чем да. Ну, я объясню свою позицию. С одной стороны, к сожалению, это тестирование не дает гарантированного результата, и это как бы сразу его обесценивает. То есть оказывается, вот этот тест, ну, когда вот берут анализ мочи и там делают определенные пробы, он выявляет только определенного вида наркотические группы, а есть вот эти так называемые современные синтетические наркотики, которые не выявляются с помощью этого тестирования. То есть, значит, мимо получается выстрел в молоко. Мы не получаем результат. куда-то. Но для меня, как для психолога, здесь другая вещь очень существенная. Это, опять же, та травма, которую получает подросток. Ведь это же, по сути дела, вопрос о доверии и недоверии. При том, что это же не делается поголовное тестирование. Вот я бы в большей степени к этому могла бы, ну, как-то пристроиться внутренне, да, примириться с этим. Ну, вот на уровне диспансеризации. Там дети сегодня все сдают анализ мочи. Все идем, писаем в баночку, будем проверять вас там, я не знаю, на гепатит, на то, на сё, на пятое, на десятое. Анализ крови, анализ мочи. Обязательно. И когда вот в рамках такого тотального тестирования заодно еще и смотрится проба на наркотики, это нормально. Но вот это точечное выдергивание ребенка, то есть вот тебе я не верю, и тебе я буду делать эту пробу. А там, между прочим, еще нужно согласие. Либо согласие родителей, либо согласие ребенка, если он уже достаточно взрослый. Там совершенно, ну, в смысле, 16 лет ему есть. Или с 14, по-моему, там вот эта ответственность за самого себя появляется. То есть, по сути дела, это такая заведомо конфликтная ситуация. Я уже не говорю о том, что ребенок тут же должен быть поставлен на какой-то учет. То есть ребенок тут же должен быть на каком-то контроле. И нет ли мысли о том, что в итоге, ну, жизнь и судьба ребенка будет испорчена? Возможно, он никогда не станет космонавтом, потому что когда-то какая-то проба, которая не 100% еще показала, что он чем-то балуется, и тем не менее, вот уже крест на судьбе. То есть здесь вопрос многогранный именно с точки зрения психологии. Вот это чувство достоинства. Это все равно, что вот в дневник заглядывать. При том, что я понимаю, что иногда заглядывать в дневник нужно, но уж точно никогда не попадаться. Уж точно. Ну вот харьковчанин говорит, проверяю специальным тестером типа беременности. Абдулхамид говорит, что, ну, какие-то препараты будут выявлены. А я думаю, что тот ребенок, который вот эти препараты применяет, он и не даст согласия на тестирование. Очень просто. И, может быть, мама убедит. Харьковчанин, опять же, говорит, ну, вот про этот тест, что минус они срабатывают на некоторые лекарственные средства, что результат не стопроцентный. Да, 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 спасибо, что напомнили, да, действительно, на определенные лекарства может быть положительный результат, и вот потом иди доказывай, что ты не верблюд. То есть мне кажется, что все-таки скорее это минус, чем плюс. Хотя вот Надя Щербенко говорит, буквально на днях было проведено тестирование в медколледже, где учится моя дочь. Отношение студентов, со слов дочки, к этому спокойное. Надь, вот вы сказали, было проведено тестирование в медколледже. Вполне возможно, что оно носило такой вот, ну, тотальный характер. То есть всех вместе погнали. И когда нет вот этой выборочности, это переносится гораздо легче. Но все мы знаем, что периодически нас куда-то гонят, нам предлагают что-то делать, и мы спокойно переносим это. Но когда тебя выделяют из ряда других, то есть, значит, что-то возникает вопрос, я похожа на наркоманку, вы меня в чем-то подозреваете, а я уже не говорю о том, что, простите, поскольку коррупционная составляющая у нас присутствует практически везде, то это может быть использовано, ну, скажем, для сведения счетов. Вот подросток не угодил чем-то, они сплошь и рядом не угождают там тем же педагогам. А вот возьму-ка я и скажу, что он у меня вызывает подозрение, отправлю его на эти пробы. Ну, вот Абдулхамид говорит поголовно только всех. И какое согласие принудительно раз в полгода без анонсов? Если всех, я согласна. 72-й говорит, травмы заживут, не в травмах дело. Мы их всю жизнь получаем. Дело в том, что такие тесты надо делать скрыто. А как можно, извините, скрыто получить биоматериал? Мне кажется, это весьма сомнительная вещь. Ну вот Николай Люпер говорит, ничего страшного, я своему до последнего дня полностью доверял. Что значит до последнего дня, вы поясните? Потом что-то всплыло, может быть, неожиданное и неприятное? Мне бы хотелось, чтобы вы пояснили. Или наоборот, что вы всегда доверяли, и ваше доверие не было обмануто. Вот какие-то такие вещи, наверное. Ну, то есть мы, по сути дела, с вами сейчас сошлись на том, что при определенных условиях это может быть оправдано, и оно может быть оправдано только тогда, когда все в этом смысле равны и никого не выделяют. А выделение каких-то людей, вот в смысле недоверия к ним, это вещь не самая приятная, не самая справедливая, дает возможность для злоупотреблений и т.д. и т.п., скажем так. Но еще одно сообщение, я на него обратила внимание. Я обратила внимание, вот почему. С одной стороны, Ольга Голодец, вице-премьер, оценила реальный уровень бедности выше статистического. То есть по статистике число бедных у нас составляет 15%, но, как сама Ольга говорит, самоощущение людей хуже. То есть гораздо больше процент, ну, больший процент, скажем так, людей, тем не менее, чувствуют себя бедными, хотя, может быть, формально они не являются признанными бедными. И в этой связи вот такая еще прошла информация. Треть населения впервые это произошло, назвали собственное благополучие важнее государственного строя, в котором они живут. То есть, с одной стороны, люди говорят о том, что да, мы должны жить при демократии, мы должны жить при рыночной экономии, у нас должны соблюдаться права человека, но при этом вот, да, безусловно, присутствует элемент вот такого своего пути и вот собственного уклада, скажем так. Но при этом 16% по-прежнему считают, что у России особое устройство, особый путь. Ну и вот, понимаете, нам в течение длительного времени прививали вот эту идею, что интересы государства выше частных интересов. Это сильно отличается от западного менталитета. И вот сейчас вдруг произошло какое-то движение в эту сторону, в том смысле, что люди, может быть, именно потому, что они стали считать себя бедными, может быть, именно потому, что они ощутили на себе вот эту инфляцию, они ощутили, как снижается их уровень жизни, и они вдруг сказали, нет, ребята, знаете, давайте так, сначала я буду жить хорошо, вот как обыватель, чтобы у меня была нормальная еда, чтобы я мог купить себе там на нормальную одежду, да, водить хороший автомобиль, а уж потом мы разберемся с демократией, с собственным путем, с рыночной экономией, и жертвовать своим благосостоянием ради престижа государства я не готов, говорит один из этой вот одной трети населения. Ну а Герман говорит, понизит официальный плинтус бедности, и все успокоятся. Да, можно манипулировать цифрами, и можно говорить о том, что сначала прожиточный минимум составляет такую сумму, а потом сделать его пониже, и мы опять все станем богатыми. Но вот мне интересно ваше мнение, поскольку я лишена общаться с вами по телефону. Напишите мне, пожалуйста. Давайте вот мы проголосуем с вами. Вот у нас осталось несколько минут. У нас голосование сейчас. Вы как считаете, все-таки вы ставите собственное благополучие важнее устройства государственного строя? Или нет, вот главное это государство, главное престиж государства, а уж мое благополучие это дело десятое. Итак, 134-21-35, мое личное благополучие на первом месте, 134-21-36... Нет, вот жила бы страна родная, а я уж подожду как-нибудь. 627-й, давайте вы голосуйте, а я почитаю ваше мнение. Жить хорошо, 627-й говорит, жить хорошо мешают жадюги алчные. Да ладно вам. Существует некая система, которая дает возможность вам работать и зарабатывать. Существуют вот эти экономические процессы, существует инфляция. Жадюги всегда были, но уверяю вас, в развитых странах, где прекрасно себе живут миллионеры, средний класс живет очень даже неплохо. И никакие жадюги их куска у них не отнимет, и никуда это все не денется. Так, ну, давайте посмотрим. Что-то вы вот по поводу своей позиции помалкиваете. Не хотите говорить о том, что, собственно, благополучие для вас важнее? Абдулхамид все говорит, что это все Бельжи виноваты, да ну. Владимир, для меня да, но мы все знаем, что общественные интересы везде выше и сильнее частных. 493-й, ой, прямо тут такие экстремистские, нет, не надо, я это читать не буду. Так, друзья мои, ну смотрите, все-таки 70% из тех, кто успел написать, а много народу проголосовало за такое короткое время, 70% все-таки сказали, что, собственно, благополучие для вас важнее. То есть вы немножко сдвинулись в своем менталитете в сторону, ну, такого обывательства в лучшем смысле этого слова, и меня это почему-то радует. Мне кажется, это правильно. Ну что ж, друзья мои, вот сегодня беззвонковый эфир мы заканчиваем. Я с вами прощаюсь до следующей недели и жду вас в субботу в кабинете психолога и придумаю что-нибудь для личных обстоятельств. А пока до свидания, слушаем интересные новости, но через некоторое время, потому что еще... А, нет, вот уже пришли наши новости, значит, вы их слушаете. Все, всего доброго, до свидания.
Психология событий.